Пламя над Балканами. Считаю нужным обратиться назад, дабы читатель лучше проникся недавней бедой Белграда, вынесшего первый удар австро-германской коалиции, когда в Петербурге растерянные дипломаты еще надеялись на мирное разрешение июльского кризиса. Славный многолетним опытом по уничтожению мух, император Франц Иосиф заранее обложил Белград пушками, обставил Дунай мониторами, и столица сербов рушилась под бомбами. Сметала с домов крыши, горели театры и библиотеки. Жители вместе с кроватями падали в раскрытые провалы лестниц. Трупы женщин провисали с балконов длинными волосами, которые факелами сгорали в пламени пожаров. Так началась трагедия многострадального города. Так открылась для сербов эта война. Для кого-нибудь она и была захватнической, империалистической, но только не для южных славян, и сербы, все как один человек, встали под ружье в едином порыве. Не было квартала в Белграде, даже самого нищенского, куда бы старый и добрый монарх не швырял свои бомбы. Из католических храмов Словении и Хорватии долетали голоса епископов, воссылавших молитвы, чтобы кара Господня постигла всех сербов без исключения. Господи, уничтожь эту нацию убийц и насильников, а мы, волею Твоей, пошлем всех сербов на виселицы. Как бы отвечая своим убийцам, сербы и старый млад провозглашали в храмах свои молитвы. Чужого не хотим, своего не отдадим. Верую во единого Бога Руса, который победит Шваба и Прусса. Венский генерал-патиорик форсировал Дрину и Саву. Правительство Пашича перебралось в Ниш, а командование сербской армии в Крагуевац, поближе к арсеналам, в которых царила зловещая пустота. Воевода Радомир Путник признавал: «Поклон России! Сама, нуждаясь в оружии, она отдала нам 150 000 винтовок, но от них уже ничего не осталось, а на каждое орудие имеем не более 100 выстрелов в резерве». Что там чудо на Марне, если сербы устроили чудо на Дрине? Они так ударили по захватчикам, что патиорик бежал, а сербские солдаты вошли в пределы монархии Габсбургов, осыпаемые цветами своих сородичей. Черногорский король Никола тоже объявил войну Вене, но лезть в драку не спешил, ибо боялся, что Карагеоргиевичи в случае победы приберут Черногорию к своим рукам, а его самого спустят с Черной горы вверх тормашками. Пока же хитрый Никола получал деньги из Петербурга, пересчитывал крепкую обувь, получаемую из Лондона, а Париж завалил его склады в Цетинье солдатским обмундированием. Никола имел свои планы. Как бы ему без лишнего шума, пока все заняты войною, оттяпать кусок земли от Албании? Если, — рассуждал он в своем коноке, — Карагеоргиевичи пекутся о создании Великой Сербии, то почему бы нам, черногорцам, не подумать о создании Великой Черногории? Патиорик сдавал сербам одну позицию за другой. Он сбрасывал в ущелье свои пушки и безжалостно рассыпал по канавам запасы крупы, только бы скорей убежать. А русские моряки Дунайской флотилии, отражая атаки венских мониторов, слали сербам боеприпасы, выгружали на пристанях бурты зерна. Сербы сражались с отвагою античных воинов, и потому, когда армия нашего Брусилова громила австрийцев в Галиции, армия Габсбургов была скована на Балканах атаками сербов. Позор для мухобоя императора был слишком велик. Патиорик надеялся, что учинит в Сербии обычную карательную экспедицию, перевешает непокорных, перепорит недовольных, а вместо этого пришлось заново формировать армию, разбежавшуюся по кустам, подвозить артиллерию, чтобы подавить сербов превосходством силы огня в 10-20 раз. Сербская армия была измотана уже до предела, когда Потиорик почти без боя вступил в Белград, где и возвестил о полном уничтожении сербской армии. Для союзной Германии этот вопрос был очень важен, ибо через покоренную Сербию Берлин желал устроить военный и политический мост для связи с союзной Турцией. Людендорф не считал, что с сербами все покончено, как заявлял Потиорик. «Потиорик слишком разбегался, но австро-венгерские войска я уже не считаю полноценными для наступательных операций. Не лучше ли оставить сербов корчиться от ран и голода, а все боевые части Потиорика перебросить на русский фронт, именно против генерала Брусилова, который опасен для всех нас?» Ошибались многие, не только враги, но даже друзья. Русский посланник в Сербии, князь Григорий Трубецкой, предсказывал полный развал фронта. Он видел, что сербы истощены, дороги переполнены беженцами, женщины бросают свой скарб, чтобы нести раненых солдат, и потому с душевным надрывом князь сообщал в Петроград. Переутомление, физическое и нравственное, после 4 месяцев непрерывной борьбы овладело сербскими войсками до такой степени, что в середине ноября 1914 года катастрофа кажется мне неизбежной. Австрийская армия очень скоро превратилась в карательную. Виселицы не пустовали, а всех, кто еще смел называться сербом, беспощадно расстреливали. Американский корреспондент Шепард спрашивал офицеров из штаба генерала Потиорика: «Господа, зачем вы казните сербских женщин?» Австрийские офицеры это отрицали. «Вы плохо осведомлены. Да, мы уничтожаем сербских собак-мужчин, но мы не трогаем сербских кошек-женщин». Получив новую помощь от России и Франции, сербская армия неожиданно оправилась. Воевода Путник подписал приказ: «Лучше смерть, нежели стыд оккупации», — сказал он. В канун 1915 года сербы снова перешли в наступление. За 12 дней свирепых боев сербы в который раз снова на голову разбили войска Потиорика, от армии которого осталось едва ли половина того, что было. При развернутых знаменах победоносная армия Сербии вернулась в поверженный Белград, и над руинами славянской столицы вновь развернулось сербское знамя. В эти дни Потиорику доложили: «Что делать? Наши солдаты ложатся на землю и не встают. А если их бить, они вскакивают и убегают в тыл. А на что тогда пушки?» Потиорик распорядился: «Все отступающие полки расстреливать из орудий тяжелой артиллерии. Если они боялись умереть от сербской пули, так пусть их разнесут свои же крупнокалиберные снаряды». Вена погрузилась в траурное уныние. Старый и добрый монарх шлепнул на стене кабинета очередную муху, когда ему доложили о разгроме армии на Балканах. Английская газета «Morning Post» сообщала, что Франц Иосиф при этом известии склонился над письменным столом и горько заплакал. Ну, так ему и надо. Я попал в Сербию, когда линия фронта на Дрине стабилизировалась. Шла позиционная война, сдобренная лихостью партизанщины. Сербия снова была очищена от австрийцев. Теперь сами голодные, сербы не знали, чем прокормить многотысячные оравы пленных. Я видел, как перегоняли табуны трофейных лошадей, выхоленных на конских заводах Венгрии. Сербские солдаты делили между полками трофейные пушки без снарядов и пулеметы без патронов, а знамена дивизии армии Потиорика отдавали бедным на тряпки. Полы мыть, что ли? Однако радоваться было рано. Перейдя к обороне, австрийская армия укреплялась за счет свежих германских дивизий генерала Маккензена, а сербское воинство, обескровленное в боях, едва насчитывала 100 тысяч штыков. Сама же идея Великой Сербии тоже давала трещины, словно корабль, выброшенный бурей на рифы и осужденный развалиться на куски. Я сам не раз слышал, как говорили веслоусые сербские ветераны. «Великая Сербия нужна королям, но пусть лучше возникнет Югославия, страна южных славян, чтобы серб с хорватом, а словенец с македонцем не кидались один на другого с ножами». Неясно было еще положение Болгарии, хотя поезда из Одессы по-прежнему ходили в Софию строго по расписанию, а от Софии до греческих Салоник, как в мирные дни, мчались комфортабельные вагоны международных экспрессов. Но полковник Артамонов, с которым мы встретились в Крагуевце, сказал, что верить в нейтралитет Болгарии никак нельзя, и обругал царя Болгарии: «Фердинандишка, собачий сын, не сегодня, так завтра продаст всех братушек Василию Федоровичу из Берлина, и тогда на Балканах начнется такая заваруха, хоть беги». Я заметил в Артамонове перемену. Свои прежние симпатии к Апису он перенес на королевича Александра. Сам же Александр, огрубевший от загара, отнесся ко мне с наигранным радушием. Королевич даже обнял меня, рекомендуя мою персону всем офицерам штаба воеводы Путника в таких словах: «Господа, вот этот человек тратил на меня в Петербурге карманные деньги, чтобы угостить меня мороженым с вафлями. Мы вместе постигали уроки правоведения на Фонтанке». Уже извещенный о перипетиях моей судьбы, которая из лесов Пруссии привела меня в лагерь Гальбе, а теперь снова воскрешала меня на высотах Балкан, королевич осведомился, кто, по моему мнению, самый даровитый из немецких генералов. Гинденбург или все-таки Людендорф? «Макс Гофман», — отвечал я. «А что вы знаете об Августе Маккензене, который начинает подпирать Потьорика с тыла? Это правда, что он был адъютантом самого Шлиффена, и потому нам следует его бояться?» «Бояться не надо, ибо наш генерал Куропаткин тоже ведь был адъютантом великого Скобелева, но страха японцам не внушал. Ученик не всегда превосходит своего учителя». Обычный разговор, ни к чему не обязывающий. Но для себя я отметил подобострастие Артамонова и заискивающий тон речей королевича, который не постыдился помянуть даже порцию мороженого, купленного на мои копейки. Александр обращался ко мне в таком тоне, словно вдруг пожелал реставрировать нашу детскую дружбу. Невольно думалось, к чему бы это. Мне, честно говоря, не хотелось бы услышать вопрос королевича, ради чего я появился в Сербии. Но он почему-то не спросил меня об этом. И тогда я сам сказал, как бы между прочим: «Мне желательно видеть батальон русских добровольцев, молодежь. Студенты еще не обстрелянные». «Да, среди них немало потерь», — кивнул королевич. «Я приглядывался ко всему и увидел столько горя, столько я сострадал людям, что все мои прошлые испытания казались мне теперь сущей ерундой. Дороги Сербии были забиты умирающими беженцами. Среди них в таких же условиях, ничуть не отличаясь от беженцев, без жалоб умирали тысячи раненых. Возле складов Красного Креста сербы уже не стояли в очереди, а лежали, ибо стоять уже не было сил от истощения. И эта лежащая очередь полумертвецов терпеливо выжидала от общины международного милосердия кусок хлеба или обрывок бинта, чтобы перевязать свои раны. Сыпной тиф свободно гулял по дорогам, не щадя ни генералов, ни даже врачей. Все беженцы устремлялись в Ниш, где размещалось правительство Сербии, но именно в Нише люди здоровые становились больными. Я вернулся в Крагуевец повидать Аписа, который может сказать мне то, чего не знали другие, На окраине города был развернут в палатках госпиталь русских врачей, приехавший в Сербию от имени славянского общества. Меня встретил хирург Николай Иванович Сычев, плотный здоровяк, который еще издали по какому-то наитию сразу определил во мне русского. «Вы по какой части? Из Москвы или из Питера? Каким чертом занесло вас сюда?» — засыпал он меня вопросами. Я показал доктору на тихо плывущие облака. Свалился прямо оттуда, совсем недавно. Сычев вдруг проявил сильное волнение. «Если так, то где же ваш парашют?» «Удивлен, что вы о нем спрашиваете. Парашют отдал местным крестьянам. Наверное, сгодится на рубахе». «С ума вы сошли!» — закричал хирург. «У нас давно идут комки-пакли вместо ватных тампонов, а из вашего парашюта знаете ли, сколько бинтов мы смогли бы нарезать?» «Извините, не догадался. Да и откуда мне знать о вашей нужде в перевязочных средствах? Неужели все так плохо?» Сычев злобно растоптал каблуком окурок, прислушался, как заливается криком раненый на операционном столе. «Без наркоза! А вы и в самом деле свалились недавно?» «Да, прямиком из Италии». «Ох, не верят сербы в этого союзника!» «А почему, как вы думаете, доктор?» «Боятся, ибо у наследников пригордого Рима еще не пропал давний зуд к величию. То им подавай Сомали, то Абиссинию, то Ливию, а теперь не откажутся и от далматинского побережья. И вот что самое удивительное, чем больше бьют макаронников, тем сильнее растут их претензии». «Пойду», — заключил Сычев, «а то, чувствую, мой ассистент совсем зарезал бедного серба. Слышите, как надрывается? Ну а где мы возьмем наркоз?» Маленькая доля статистики, думаю, не помешает. К лету 1915 года в Сербии от тифа и голода умерли около 130 тысяч человек. Это не считая тех, что убиты на фронте. Апис оставался виртуозом в сложном искусстве подавления чужой психики, а свои инквизиторские приемы доводил до совершенства. Едва я попал в его кабинет, как сразу же от самых дверей уперся животом в ребро стола, за которым восседал сам Апис. Все такой же могучий, как мифический бык, и черный от загара, словно дьявол после жаркой работы в адском пекле. «Не испугался, друже?» — спросил он меня. «Нет». «Молодец, если так. Любой австрийский шпион от самых дверей, напоровшись на меня, сразу шалеет, ибо люди привыкли видеть начальство в глубине кабинета. А тут...» На полу кабинета, вниз лицом, валялся мертвец. «Он еще нужен?» — спросил я о нем. «Держу это, падаль, для опознания», — кратко пояснил Апис. «Какой-то паршивый македонец служил в нашей армии, а продавал нас турецкой разведке. Садись». «Куда?» «Прямо на стол. Поговорим, друже». «Всем шпионам, утверждающим, что они ничего не знают, кажется, что этим они спасают себе жизнь. Но жизнь они могут спасти только в том случае, если они что-то знают. И об этом буду знать я». Мертвый македонец не мешал нам говорить откровенно. Наша беседа напоминала разговор старых друзей, которые повидались после долгой разлуки. Та зловещая ночь в королевском конаке, когда вылетали в окна трупы короля и королевы Драги, эта историческая ночь связывала меня и Аписа страшным единством. С крайним раздражением Апис признал, что его разведка, отлично налаженная до войны, стала давать перебои во время войны. Помнится, я ответил Апису примерно так. «Чем больше расширяется театр войны, тем шире раскрываются глаза профессионалов разведки, и не только у нас, но и во всех враждующих странах. Разведка ослепла, а сами разведчики зачастую выглядят как прожженные авантюристы».
«Где у вас самое слабое звено?» — спросил Апис.
кажется, в Варшавском округе. А где самые сильные? Точно не могу ответить, но насколько я извещен в этом вопросе, мы стали сильны в лабораториях заводов Круппа. Там работают русские генштабисты самого высокого класса.
Ты хоть одного из них встретил в Эссене?
Если бы и встретил, то я бы отвернулся. Неожиданным был следующий вопрос Аписа.
Предупреждал ли тебя о чем-либо Артамонов?
Случая для серьезного разговора еще не возникало.
Но скоро возникнет, строго предупредил Апис. А как прошла встреча с королевичем Александром?
Он был крайне любезен. Апис надолго замолк. Мы сидели на разных концах стола, оглядывая один другого с непонятным для меня напряжением. Затем полковник Апис сказал, что в сербской армии стали таинственно исчезать люди, которые слишком много знали.
И я думаю, что враги черной руки связаны даже не с Николой Пашичем. Их опекает кто-то повыше, более хитрый и более изворотливый, имеющий право единолично принимать самые крутые решения.
«В меня однажды уже стреляли», — тихо добавил Апис.
«Советую и тебе, друже, быть внимательнее, не обольщаясь любезностями королей, королев и королевичей».
Мне было нелегко подобрать слова для ответа. «Война? К чему нам лишние страхи?»
«Лишние?» — внезапно выкрикнул Апис. «Так смотри!»
Он извлек из-под стола бумажный сверток круглой формы, и сначала мне показалось, что в этом ворохе старых белградских газет Апис бережет головку деревенского сыра.
«Узнаешь?»
— вдруг спросил он меня. Посреди письменного стола, как раз между нами, он водрузил голову майора Воя Танкосича, своего сподвижника по всяким тайным делам, правым и неправым, светлым и темным. Отчаянный вождь сербских партизан Комитаджей, так много сделавших для свободы южных славян, теперь слепо глядел на меня потухшими, словно выпитыми глазами мертвеца. «Откуда его голова?» — спросил я.
«Могилу Танкосича осквернили австрияки, вышвырнув его из гроба, чтобы опозорить вождя Комитаджей. Вот здесь, — показал Апис, вращая голову, словно драгоценную вазу, — именно здесь след от пули, попавшей ему в затылок. Да, в затылок, когда Танкосич ночевал в лесу. В лоб. Это еще понятно, но пуля в затылке всегда подозрительна. Потому и говорю тебе, берегись, особенно по ночам. Железные пальцы нашей черной руки, собранные в мощный кулак, медленно разжимаются.
В эту ночь мне совсем не хотелось возвращаться в Ниш, переполненный тифозной заразой, не хотелось вообще видеть крышу над головой. Я нарочно выехал на бивак батальона русских студентов-добровольцев. В основном здесь собрались москвичи, будущие филологи, историки, химики и физики, инженеры и писатели, готовые жертвовать своим будущим ради будущего страны, которая еще не была на географических картах. В густой ночи, пропитанной ароматами трав и пронизанной звучанием цикад, ярко и жгуче полыхал костер. По кругу ходил кувшин с местной ракией, и русские студенты, обняв друг друга за плечи, как побратимы Комитаджи, мерно покачивались в такт песни. «Быстры, как волны, дни нашей жизни, что час, то короче наш жизненный путь. Налей же, товарищ, за здравную чашу, кто знает, что будет у нас впереди». Впереди всех их ожидала неминуемая смерть. Апис предупредил меня, что черная рука, ослабев, уже разжимается. Но Апис еще не сказал мне, что сейчас опасно для всех нас, крепчает другая рука, белая. Белая рука. Женщины рожают детей не для того, чтобы поедать их, как бесплатное мясо. Однако еще со времен Марата и Робеспьера Слишком памятны слова вопроса, обращенного в будущее. Неужели революция — это гидра, пожирающая собственных детей? На кошмарном фоне массовых потрясений балканских народов разворачивались и отдельные драмы, где добро совокуплялось со злом. Свержение королевской четы Обреновичей в 1903 году сербы считали революцией. Но в каждой революции заводятся гнилостные черви, и сначала невидимые, тихо ползающие в погребах высшей власти, для них еще недоступной, они постепенно разрастаются в жирных дремучих гадов, способных убийственно жалить. Так бывает, что мелкая тля, рожденная революцией, разбухает до размеров наглой рептилии, чтобы затем убивать тех, кто революцию делал. И втайне она ликует почти со сладострастием, наслаждаясь бессилием своих жертв. В числе убийц династии Обреновичей был и малозаметный поручик Петр Живкович, который, будучи одним из пальцев черной руки, сумел полюбиться Александру, сделавшись при нем ордонанс-офицером королевской гвардии. Советский историк Писарев не щадит этого мерзавца. Это был прожженный делец, не уступавший в искусстве интриги самому Александру. У него не было ничего святого. Ему были чужды такие понятия, как честь, чувство долга и тому подобное. Сблизившись с Александром, он предал своих прежних соратников, Дмитриевича Аписа и других участников заговора 1903 года. Александру он, Живкович, внушал мысль об установлении единоличной диктатуры. Конечно, прежде всего им мешал Апис. Теперь-то я понимаю, что им мешал даже я. Виктор Алексеевич Артамонов имел с Живковичем какие-то потаенные шашни, но со мною военный атташе сделался осторожным. Его поведение я мог объяснять лишь тем, что он подозревает во мне негласного ревизора, а может и хитрого карьериста, который желает спихнуть его, чтобы занять его место. В беседах со мною атташе предпочитал делать намеки, но открыто не выражал своих мыслей. Между нами возникла странная игра, схожая с шахматной, и мне совсем не хотелось бы видеть в Артамонове соперника, обдумывающего коварную комбинацию, чтобы загнать меня в угол доски. Очевидно, размышлял я, партия будет разыграна кем-то другим. Но знать бы мне, кем, — не раз спрашивал я себя. Никола Пашич был человеком, желающим знать все, и, пожалуй, он знал все, что ему требовалось. Но выходить на контакт с ворчливым и хитрым стариком не входило в мои планы. Я вдруг ощутил себя в нежелательной изоляции, и единственное, что удерживало меня на поверхности событий, это проверенная связь с Аписом и его подпольем, доставляющая немало тревог, но зато дающая мне здравое ощущение силы и правоты в разрешении общеславянских задач. Кого еще я мог бы назвать своим конфидентом? Старого короля Петра? Но король совсем одряхлел и уже заговаривался. Александра! Но делаться королевским сикофантом я, офицер российского генштаба, не имел морального права, да и не придавал значения тем шаблонным любезностям, что сыплются словно карнавальные конфетти с высоты престолов. В ту пору мне казалось, что еще нет особых причин для беспокойства, ибо сам воевода Радомир Путник горою стоял за Аписа. Доктор Сычев совсем нечаянно надоумил меня. «Какой раз мне велят осматривать воеводу Путника, заведомо предупреждая, что он болен, а я, как врач, должен лишь подтвердить его непригодность по болезни?» «И вы?» «А что я?» «Воевода здоров, как бык, но моим диагнозом, кажется, не совсем-то довольны. Требует еще раз посмотреть Путника. Вот я и смотрю. Самому стыдно». Невольно закралось подозрение. Путника хотят видеть больным и, отставив от службы, лишить Аписа поддержки воеводы.
От кого же исходило желание устранить генералиссимуса, чтобы он не мешал удалению Аписа? Вопрос темный, как темна и воровская ночь, созданная для взлома с убийством. Но мрак этой ночи вдруг рассеялся, освещенный явлением Петра Живковича, внешне очень доброжелательного. Однако ордонанс-офицер желал вести разговор при свидетелях, и при нем, словно телохранитель, состоял поручик Коста Печанец, обвешанный оружием с такой же щедростью, с какой вульгарная шлюха обвешивает себя ожерельями, браслетами, медальонами и серьгами. «Разговор серьезный», — предупредил Живкович, — «и я не начинал бы его, если бы не желание одного высокого лица». «Королевича Александра?» — сразу расшифровал я. «Допустим», — нехотя согласился Живкович. Он сказал: «Поражение на фронте, хаос в тылах, общий голод, повальные эпидемии, недовольство в армии, кризис в министерских верхах — все это никак не укрепляет власть молодого монарха, желающего сплотить нацию узами своей любви». «Согласен», — сказал я, — «чтобы не сказать большего». «В нашем всеобщем развале, — продолжал Живкович, — усиливается влияние черной руки, которая вторгается не только в дела войны, но и в сферы той политики, где давно воцарилась народная мудрость Николы Пашича, признанная всем миром». «Коста, не дергайся», — неожиданно закончил речь Живкович. Замечание было правильное, ибо при каждом движении Косты Печанаца на его поясе стукались 4 бомбы. «Продолжайте», — сказал я, экономя слова. «Рука-то белая, только перчатка черная», — вдруг произнес Печанец. «Я сам подчинен полковнику Апису, но...» Продолжение фразы не последовало. Печанец вынул расческу и стал располагать свои волосы на идеальный прямой пробор, будто от состояния его шевелюры зависело очень многое. «Но и черная рука может стать чистой, если поверх нее натянуть белую перчатку», — заговорил Живкович. «Мне эта игра в кошки-мышки надоела. Я просил выражаться точнее». «Точнее», — ответил Живкович, — «эта черная рука стала сильно мешать его высочеству Александру. Если его отец еще терпел выходки Аписа, то Александр Карагеоргиевич готов ампутировать всю черную руку, чтобы гангрена разложения не распространялась далее. Сейчас на карту поставлено все». «И даже наши жизни, не так ли?» — спросил я. «Все ясно, как божий день. Петр Живкович сначала прощупывал меня, словно мясник агнца перед закланем, а затем ринулся на меня в атаку, чтобы оторвать меня от Аписа. Для этого он выложил передо мною такого туза, которого нечем крыть, ибо в моей колоде не было козырей». «Ты, друже, до сих пор не сомневаешься, что русского посла Гартвига отравил венский посол барон Гизель?» «В этом уверен даже в Петербурге», — отвечал я. «Напрасно», — съязвил Живкович. «Гартвига отравил Апис, ибо Гартвиг вступался за авторитет премьера Николы Пашича. Если бы это было правдой, я, наверное, должен бы свалиться в глубоком обмороке. Но я не поверил Живковичу, и он, хитрое бестие, сразу ощутил мое недоверие. Тогда, чтобы придать своим словам большую достоверность, он таинственно прошептал мне на ухо, будто по секрету от Печанаца: «Да, это Апис отравил Гартвига, но зато Апис отказался отравить королевича Георгия, хотя его смерть расчистила бы дорогу к престолу для Александра». «Нужны слова. Я решил отделаться шуткой. Вижу, что не все благополучно в королевстве датском. Кажется, так говорил еще старина Гамлет». «Среди сербов полно всяких Гамлетов», — отпрянул от меня Живкович. «И они еще ждут своего Шекспира».
а может и прокурора, которого явно не хватает, чтобы разобраться в ваших криминальных делах».
«Вот именно», — не растерялся Живкович, — «так давайте сообща отмоем свои руки, чтобы из черных они стали белыми».
Я предупредил Живковича, что обо всем слышанном вынужден поставить в известность не только Артамонова, но и русского посла князя Григория Николаевича Трубецкого.
«Артамонов и так все знает», — проворчал печанец, громко продув расческу от волос, застрявших между ее зубьями. «А посла в наши дела не впутывайте, иначе кончится плохо».
Я понял, что эта угроза относилась лично ко мне. Обещаю не утомлять читателя датами или топонимикой географии, стараясь донести до него лишь самую суть событий. Даже на стенах домов Ниша были размалеваны броские надписи «Да здравствуют союзники!». Но союзники безнадежно застряли в Дарданеллах. Под Одессой срочно формировалась армия в 100 000 штыков для отправки в Сербию. Однако Румыния не пропускала наши войска через свои земли. На пристанях Дуная работали наши матросы. Русские мастеровые возводили разрушенные мосты, а минные катера Черноморского флота спешно ставили мины в изгибах дунайских фарватеров. Австрия сама уже не могла справиться с маленькой Сербией, и задушить ее взялись немцы во главе с Маккензеном. В октябре 1915 года Белград снова погибал под фугасами. 5 000 свежих крестов вписались в тогдашний некрополь столицы. 2 дня шли уличные бои. Заодно сербами геройски сражались за Белград русские матросы. Над Дунаем задувал ураганный ветер Касава, разбрасывая немецкие паромы и пароходы. Затем хлынули проливные дожди. Дивизии Маккензена форсировали Дунай и Саву. Началось наступление противника, хорошо подготовленное. Никола Пашич издал старческий стон, умоляя Антанту о помощи, но лондонская Daily Mail ответила ему передовицей с характерным названием — «Уже поздно».
«Поздно. Маккензен давил на Сербию с севера и запада, а с востока фронт Сербии был обнажен, и в эту прореху фронта собачий сын царь Фердинанд, продавший Болгарию немцам, бросил свои войска. Они сразу вломились на станцию города Вране, разбросали лопатами полотно, взорвали телеграф». Отныне сербы лишились связи с Салониками, где союзники выстраивали новый фронт, дабы не пропустить Маккензена в Турцию. Между армиями сербов и союзников собачий сын вбил крепкий клин. В союзных штабах Антанты академически рассуждали. Сербия сама виновата. Будь сербы благоразумнее, они бы заранее уступили Македонию царю Фердинанду, а теперь поздно, пусть сербы бегут, куда глаза глядят. Правда, англичане и французы пытались вернуть станцию в Ране, но были отброшены обратно в Салоники, где маршировали под сводами триумфальной арки времен Марка Аврелия. Прелестные гречанки дарили союзникам очаровательные улыбки, а заводы Метакса гнали для них превосходный коньяк. Черноморский флот держал давление в котлах, чтобы прийти на помощь. Петербург устами Сазонова взывал к странам Антанты. «У нас собраны 100 000 людей, но им не хватает винтовок. Дайте нам оружие, и мы вышвырнем немцев из Сербии, словно нашкодивших щенят. Только оружие, а кровь будет наша». Радомир Путник принял решение, и оно было правильным, ибо оно было единственным спасающим сербов от окружения. «Будем отходить на Черногорию, через Албанию». Из Ниша правительство перебралось в Кралево, за ним тронулся дипломатический корпус. Наступали осенние холода, послы и посланники раздавали беженцам пачки секретных архивов. «Это вам для разведения костров, погрейтесь». Теперь от секретов политики одна польза, лишь бы горели пожарче. Войска перемешались с беженцами,
и часто солдат тащил на себе сундук с пожитками, а босая крестьянка несла на плече ружье. Пленные австрийцы брели по дорогам заодно с беженцами, проклиная свою судьбу в один голос с сербами. Иные, обессилев, рыдали на обочинах, нищенски моля о подаянии. «Сербы, я не хотел вам горя, не виноват, меня послали. Поймите меня, простите, хоть кто-нибудь, хлеба».
Пашич распорядился отворить все тюрьмы, чтобы заключенные подбирали на дорогах умирающих, чтобы подсаживали на телеги отставших детей. Я застал доктора Сычева на окраине Кралева, где была слесарная мастерская. С помощью ассистентки Логиновой Радецкой он что-то обтачивал на токарном станке. В суппорте станка вращалась обыкновенная вилка из мельхиора.
«Я еще не сошел с ума!» — закричал он мне. «Но я скоро сойду с ума, ибо нет инструментов для операции. Видите, из вилки у меня получается великолепный скальпель».
Социал-демократ Данила Лапчевич, депутат народной скупщины, писал, что особенно много беженцев было из Белграда и его окрестностей, бежавших от диких зверств, творимых солдатами Маккензена. Сейчас, когда неприятель наступает со всех сторон, бегство происходит днем и ночью, на лошадях, по железным дорогам, пешком. Многочисленные беженцы не имеют кровли над головой, никто не получает даже краюхи хлеба. Детишки полуголые и босые пропадают в холодные ночи. Все трактиры и погреба переполнены, люди повсюду, за столами, на столах, под столами, на полу, а некоторые научились спать стоя. Артамонова я встретил в пути лишь однажды. «Видите, что творится?» — показал он вдоль дороги.
«Сахара славится своими песками. Россия — сугробами снега, Карпаты — ветрами, а Сербия — грязью, какой нет нигде в мире. Что там люди? Вы посмотрите на лошадей, тянущих пушки. Это же бесформенные груды липкой грязи. И даже сразу не разберешь, где тут лошадиная морда, а где ствол орудия». На этом мы и расстались. По слухам, Артамонов примкнул к свите Александра и Пашича, которые в авангарде драпающей армии спешили к берегам Адриатического моря. Итальянцы обещали прислать для них миноносец. Зато я повстречал безнадежно застрявшую в грязи коляску русского посла, князя Трубецкого, которого знал еще в Петербурге как сотрудника газеты «Русские ведомости». В неурожайные годы князь публиковал статьи о помощи голодающим. Сейчас он сидел на облучке, изо всех сил стараясь подражать залихватскому кучеру.
«Не удивляйтесь, полковник! Наверное, нечто подобное испытывали наши предки во времена нашествия Тамерлана. Вы случайно, — спросил князь, — не умеете ли материться?»
«Умею. Да только зачем вам это?»
«Голубчик, поматеритесь, пожалуйста, как московский извозчик, чтобы мои пегасы воспрянули. Просто беда! Анатолий Дуров в цирке даже на кошках ездил, а мои клячи?»
«Перестаньте, князь. Лучше сбросьте с коляски свой гигантский кофр с никому не нужными бумагами».
«Хороши бумаги, тут миллионы лежат».
«Откуда?» — удивился я.
«Русские люди по копеечке собирали, дабы помочь братьям-славянам, а вы говорите бумаги». «Ну, дохлые, ну!»
Студенты-добровольцы приволокли пленного немца из дивизии Маккензена. И меня, оборванного, грязного и голодного, больше всего удивило, что пленный был гладко выбрит.
«Допрашивать будете?» — спросил студент-химик.
«Нет, и так все ясно. Обыщите его». В ранце солдата обнаружили железный паек. В русской армии он назывался неприкосновенным запасом. В пайке были две банки мясных консервов и две банки консервов из овощей, две коробки пресных галет, пачка отличного кофе и фляжка со шнапсом.
Затем следовала всякая мелочь: спички, табак, катушка ниток с иголкой, бинты и сверток лейкопластыря. Но для меня, офицера разведки, интереснее всего оказалась найденная в кармане солдата свежая «Берлинер Тагенблат», в которой четко говорилось: «Было бы желательно, чтобы сербы опомнились уже сейчас и вовремя сообразили, что всякое сопротивление с их стороны бесполезно». Иначе говоря, в этих словах я сразу усмотрел намек на то, что Сербия еще может остаться целой, если она согласится на условия сепаратного мира. Тут я взялся за железный паек. «Иди», — сказал я пленному немцу. «Куда?» — оторопел он, наблюдая за мной, мирно жующим. «Проваливай ко всем чертям! А если еще раз попадешься, я повешу тебя на первом же гвозде, словно чумную крысу». Потом я пригласил русских студентов разделить со мной трапезу. Странно, но я твердо запомнил их имена. Алеша Румянцев и Коля Колышкин, оба из Московского университета. Вскоре мне встретился доктор Сычев, сообщивший об их гибели. Королевич Александр принуждал меня лечить воеводу Путника, совершенно здорового, а теперь он и впрямь заболел. Но в госпиталь его не заманить. Путник решил разделить судьбу армии, и солдаты несут его на носилках. Сербская армия отступала и дальше, по трупам.